Лана Ларсон. Трофей проклятого генерала. Глава первая. Я смотрела на свое отражение в огромном зеркале и с трудом узнавала в этой фарфоровой кукле себя. Несмотря на радостное событие, в глазах застыл страх, который не могла скрыть даже искусная работа дворцовых мастеров. Все происходящее до сих пор представлялось чем-то нереальным, сном. Казалось, наступит утро, и он развеется, оставив после себя лишь горькое послевкусие. Вокруг меня хлопотали служанки. Порхали над подолом пышного платья. Поправляли кружева. Затягивали шнуровку. Украшали прическу шпильками, идеально подходящими к золотым волосам. Но в каждом движении, в каждом мимолетном взгляде сквозил холод. Они безукоризненно выполняли свою работу. Но на лицах читалось недоумение, смешанное с брезгливостью. Почему? Почему король проявил такую неслыханную щедрость к дочери предателей? «Госпожа, повернитесь!» Сухо бросила одна из женщин, одергивая складку на юбке. И я послушно повернулась. Платье было невероятным. Королевский подарок, насмешливо роскошный для сироты, чье детство прошло в самом мрачном приюте страны. Тончайшее белоснежное кружево, сплетенное мастерицами южных провинций, облегало мою стройную фигуру, расходясь к низу пышными воланами. Лиф был расшит тысячами мелких жемчужин и серебряных нитей, создававших уникальный цветочный узор, тянущийся к плечам. Это наряд для принцессы, для любимой дочери герцога, но никак не для дочери убийц, чья темная магия едва не погубила правящую династию. «Ослабь немного в талии, ей дышать нечем будет, когда к алтарю пойдет». Раздался властный голос со стороны кушетки. Там, утопая в бархатных подушках, сидела Руана. Старшая сестра выглядела, как всегда, безупречно, даже несмотря на внушительный живот, который уже отчетливо выступал под дорогой тканью ее темно-синего платья. Служанка недовольно поджала губы, но подчинилась и чуть ослабила корсет. И я судорожно вдохнула, чувствуя, как воздух наконец наполнил легкие. Король решил устроить спектакль. Грандиозный, помпезный театр милосердия. Свадьба дочери казненных мятежников и лорда Фариса Уорлика должна была состояться не в главном храме, как и положено, а здесь, во дворце, в присутствии самого короля и тысячи гостей. Весь свет соберется в тронном зале, чтобы восхититься великодушием монарха, который не только простил детей своих врагов, но и одарил их. Но я не ощущала ни капли радости. И я чувствовала себя жертвенным агнцем, которого украсили лентами перед закланием. На мою голову водрузили фату. Она была легкой, как утренний туман, длинной вуалью спадая до самого пола и закрывая лицо полупрозрачной дымкой. Мир через нее казался размытым и еще более нереальным. «Все свободны!» Руана махнула рукой в сторону выхода. «Оставьте нас!» Служанки сделали книксен и, шурша юбками, поспешили удалиться, явно радуясь возможности покинуть комнату. Как только массивная дубовая дверь закрылась, Руана тяжело поднялась и, придерживая поясницу, подошла ко мне. Она была всего на 6 лет старше меня, но в ее глазах светилась наглость, которая помогла ей выжить. Она критически осмотрела меня с ног до головы, цокнув языком. «Ну и чего такая постная мина?» Фыркнула она, поправляя локон, выбившийся из моей прически. «Тебе, между прочим, повезло. Сказочно повезло, Элина». И я подняла на нее глаза. «Повезло? Меня выдают замуж по указу, как вещь. Я даже не знаю своего будущего мужа, Руана. Ты видела его портрет? Лорд Фарис Уорлик». Руана произнесла имя с расстановкой. 28 лет. Не урод, не старик. При деньгах и положении. Ты хоть понимаешь, какой тебе выпал шанс? Посмотри на меня». Руана горько усмехнулась, положив руку на свой живот. «Меня выдали за старика, который годится мне в деды. У него подагра и дыхание пахнет кислым молоком. Но он богат, и у меня есть крыша над головой. А тебе достался молодой симпатичный мужчина. Грех жаловаться». «Но я не люблю его», — тихо возразила я. «И я не хотела этого брака». сомневаясь, что и он действительно хочет жениться на мне.
«Любовь?»
Руана рассмеялась, но смех вышел злым лающим.
«О какой любви ты говоришь, сестричка? Мы дети предателей. Мы должны были сгнить в том приюте или на каторге. Ты помнишь, как нас били? Помнишь холод, голод, старших по общежитию?»
И я вздрогнула. Память услужливо подкинула картинки серых стен, злых взглядов и ощущение ледяной воды, которую применяли для одного из видов наказания. Мы не жили в том приюте, а выживали. Да, нас обучали, как и всех остальных, среди нас были дети и других предателей, но нас выделяли особо, и на то была причина. А потом, когда Руана выпустилась, мне доставалось за двоих. Даже сейчас эта свадьба, платье и торжество — не искренний подарок, а плата за грехи родителей, очередная форма контроля. Нам дали лишь мнимую свободу.
Помню.
И никогда не забудешь. Зато теперь ты стоишь в платье, которое стоит дороже, чем весь тот приют целиком, — жестко сказала Руана. Ты была совсем ребенком, когда туда поступила, и это сыграло определенную роль. Пусть тебе было сложно, но у тебя была крыша над головой и бесплатная еда. А я? Я была уже взрослой. У меня не было выбора.
Выборы есть всегда.
Осторожно заметила я, отводя взгляд. Глаза Руаны вспыхнули.
«Не смей меня судить!»
Прошипела она, подходя вплотную. «Ты думаешь, мне нравилось то, что я делала? Думаешь, я мечтала лечь под них всех? Выйти за старика? И если бы ты была старше тогда, ты бы пошла по тому же пути, иначе бы сдохла в канаве за приютским корпусом?»
«Нет».
Я покачала головой, чувствуя, как внутри просыпается то самое упрямство, которое не давало мне сломаться все эти годы. «Я бы лучше пошла мыть полы. Я бы стирала белье до крови на руках. Работала на кухне, но я бы не...» Я осеклась, увидев, как исказилось лицо сестры. Руана отвернулась, тяжело дыша и опустив плечи. «Гордая ты, Элина, чистая», — глухо сказала она, глядя в окно на дворцовый сад. «Может, и правда не пошла бы, как я. Не стала бы так опускаться и портить свое будущее. Но так или иначе мне повезло. Муж меня не любит, но относится ко мне вполне хорошо. У меня есть шелка, вкусная еда и слуги. Я в безопасности. Нам дали шанс на безбедную счастливую жизнь».
«Это всего лишь подачка», — поправила я.
«Нам никогда не простят прошлого, никогда его не забудут и всегда будут припоминать при удобном случае». И мы обе это прекрасно понимали. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем напольных часов.
«Будь они прокляты!»
Вдруг зло выдохнула Руана.
«Отец и мать! Если бы не их безумные амбиции, если бы не эта проклятая темная магия, мы бы сейчас жили иначе. В 100 раз лучше. Мы были бы настоящими леди, а не милостиво прощенными сиротами».
Я промолчала. Знала эту боль. 10 лет назад наши родители использовали запретное колдовство против драконов. Не только они. У родителей было достаточно много сообщников, тех, кому претила власть пришлых, существ, которые много столетий назад завоевали наши земли и подчинили наш народ. И я не знала всех подробностей, но точно знала, что этот заговор готовился очень долго, и отец был главным. Драконы одержали победу, но многие погибли. И именно из-за отца брат короля стал калекой. Говорили, что его тело — сплошная карта шрамов, что он не видит одним глазом, а нога его навсегда осталась несгибаемой. И я никогда его не видела, лишь слышала шаги, от которых душа уходила в пятки. И, надеюсь, никогда не увижу. Смотреть в глаза тому, кто по вине отца стал калекой, выше моих сил. Родители заплатили за это головами, а дети — годами унижений.
«Мы никогда не узнаем, как могло бы быть», — тихо ответила я.
«Зато мы знаем, как есть»,
— огрызнулась сестра.
«Посмотри на нас. Не такую судьбу нам желали родители, и уж точно не об этом мечтали мы».
Руана вдруг резко повернулась, шагнула ко мне и взяла мои холодные ладони в свои.
«Послушай меня», — тихо проговорила она. «Плевать на короля, плевать на их показуху. Будь счастлива, слышишь? несмотря ни на что. Этот Фарис, попытайся с ним поладить. Вдруг он неплохой человек. Не повторяй моих ошибок. Не ожесточайся. И я постараюсь, — прошептала я, чувствуя, как горлу подступает ком. Руана была моим самым близким и родным человеком. Она всегда была на моей стороне, что бы ни происходило, как и я на нее. И я люблю тебя, глупышка. Руана порывисто обняла меня, стараясь не помять кружева. Как жаль, что от родителей не осталось никакой памяти. Помнишь тот кулон, что папа подарил маме много лет назад? Сапфировая капля в серебре. Мама всегда говорила, что наденет его на шею дочери в день свадьбы. Он бы так подошел к твоим глазам. И я уткнулась носом в плечо сестры, вдыхая знакомый аромат ее духов, таких же, как у мамы. Клубника, жасмин и роза. Это было единственное родное, что у меня осталось перед шагом в неизвестность. В дверь коротко требовательно постучали. И, не дожидаясь ответа, вошла старшая служанка. «Его Величество и жених ждут», — сухо сказала она, даже не посмотрев в мою сторону. Сердце пропустило удар. Я отстранилась от сестры и поправила платье. Руана быстро смахнула невидимую слезинку и ободряюще сжала мою руку. «Иди и держи спину прямо. Ты все-таки дочь аристократов, пусть и опальных». Я глубоко вздохнула, собирая волю в кулак, поцеловала сестру в щеку, поправила фату и шагнула к дверям, навстречу своей судьбе, которую выбрал для меня король. Но не я сама. Вышла в коридор. Спину тут же обожгло холодом, словно сквозняком, хотя окна дворца были плотно закрыты. За моей спиной, чеканя шаг, шли два гвардейца в парадной форме. Это не походило на почетный эскорт невесты. Это больше напоминало конвой, ведущий преступницу на эшафот. Старшая служанка семенила чуть впереди, указывая путь. Хотя я и так знала, куда идти. В тронный зал. Впасть к дракону. Коридор давил. Высокие сводчатые потолки, украшенные фресками с изображением великих битв прошлого, нависали надо мной. А вдоль стен, словно живой коридор, выстроились те, кто не попал в основной список приглашенных в зал, но жаждал зрелищ. Придворные, мелкие лорды, фрейлины. Шорох шелков и бархата смешивался с тихим гулом голосов. И я шла, глядя прямо перед собой. Но боковым зрением ловила их взгляды. В них не было радости за невесту. В них горело любопытство, злорадство и презрение. «Смотрите, как голову держит. Дочь убийц. Говорят, Уорлику обещали земли на юге за этот брак. Фарфоровая кукла разобьется в первую же ночь». Шепотки жалили, как осинный рой. Мне хотелось закрыть уши, сжаться в комок, стать невидимой. Но я лишь сильнее стиснула юбку дрожащими пальцами. «Держи спину прямо», — звучал в голове голос Руаны. «Я дочь герцога, пусть опального, пусть казненного, но я не позволю ему видеть мой страх». Мы прошли мимо огромных панорамных окон. Внизу, на подъездной аллее, было слишком пестро от карет. Экипажи с гербами знатнейших родов королевства продолжали прибывать, высаживая дам в мехах и кавалеров в мундирах. Казалось, вся столица собралась здесь, чтобы посмотреть на этот фарс. На милость короля. Перед массивными двустворчатыми дверями тронного зала процессия остановилась. Служанка что-то быстро зашептала главному лакею, тот кивнул и исчез за дверью. А ко мне тут же подскочила другая девушка, молоденькая, с испуганными глазами, и сунула в руки букет. Лилия. Белоснежные королевские лилии с тяжелым дурманящим ароматом. И я горько усмехнулась, глядя на нежные лепестки. Символ чистоты и преданности короне. Именно эти цветы возлагают к подножию трона в дни великих праздников. И именно их приносят на могилы героев. Интересно, в качестве кого я сейчас войду туда? Как символ преданности? Или как жертва? Меня начало ощутимо потряхивать. Холод пробрался под кожу. Сковал сердце ледяным панцирем. «Готова, леди Элина?» Равнодушно спросил распорядитель церемонии. И я не ответила, лишь судорожно выдохнула. Грянул оркестр. Музыка была торжественной, громкой, подавляющей. Двери распахнулись, открывая передо мной зев огромного зала. Света было слишком много. Тысячи свечей в хрустальных люстрах. Магические светляки под потолком. Все это слепило, заставляло щуриться. Зал битком набит людьми. Ряды стульев, обитых алым бархатом, тянулись бесконечно. И на каждом сидел зритель. Сотни глаз мгновенно устремились на меня. Разговоры стихли, сменившись напряженным ожиданием. Передо мной лежал длинный проход, усыпанный лепестками белых роз. Дорога в мою новую жизнь. Я сделала первый шаг. Ноги казались ватными, непослушными. Где-то там, в глубине зала, должна сидеть Руана. Я отчаянно хотела отыскать ее взглядом, почувствовать хоть одну родную душу в этом море враждебности, но не смела крутить головой. По правилам, невесту к алтарю должен вести отец или старший брат, но отца давно нет в живых. Его кости гниют в безымянной могиле для преступников. А Сигар? Мой брат погиб в темнице, куда его бросили после восстания. Больше у нас никого нет. Все родственники, которые еще остались, отвернулись от нас. Король ясно дал понять. И я здесь одна. Совершенно одна. Музыка постепенно стихала. Я шла и слышала, как шлейф платья шуршит по мрамору, словно шепот призраков прошлого, словно тень несбывшихся надежд. Впереди на возвышении стоял трон, а перед ним сооружен временный алтарь. Там ждали трое. Священник в золотых одеждах с бесстрастным лицом, похожим на маску. Мой жених — лорд Фарис Уорлик. И я впервые рассмотрела его так близко. Он красив, этого не отнять. Высокий, статный, с аккуратной темной бородкой и правильными чертами лица. Но в его взгляде, устремленном на меня, не было ни капли тепла. Я видела лишь самодовольную усмешку и снисхождение. Так смотрят на породистую лошадь, которую удалось купить за полцены на ярмарке. Он знал, что я никуда не денусь. Знал, что я трофей. И, наконец, третий. Король. Его Величество Саргон II сидел на троне в расслабленной позе. Но от него исходила волна подавляющей власти. Я не знала, сколько ему на самом деле лет. Драконы живут очень долго. А правил Саргон уже второе десятилетие. Но он до сих пор был молод, привлекателен своей хищной опасной красотой. И до сих пор не женат. Когда я подошла ближе, то почувствовала на себе его взгляд. Тяжелый, внимательный. Король скользил глазами по моей фигуре. По кружевам на груди. По талии, затянутой в корсет. Это не был взгляд правителя, смотрящего на подданную. Это был взгляд мужчины, оценивающий собственнически, с тенью темного интереса. Щеки вспыхнули румянцем, и я поспешно опустила глаза, чувствуя себя голой под этим взором. И я встала рядом с Фарисом. Жених даже не подал мне руки, лишь чуть кивнул, продолжая улыбаться уголками губ. Король медленно поднялся с трона. Зал замер, боясь пропустить хоть слово. «Сегодня особенный день». Голос Саргона усиленной магии разнесся под сводами, гулкий и властный. «Сегодня мы не просто соединяем две судьбы и закрываем старую рану нашего королевства». Он сделал театральную паузу, обводя взглядом притихшую толпу. «Дети не должны нести ответ за безумие отцов. Мы в своей безграничной милости даруем леди Элине из рода Вермари прощение и свободу от груза прошлого. Этот союз с верным лордом Уорликом станет залогом мира и доказательством того, что милосердие короны безгранично для тех, кто готов служить ей верой и правдой». Ложь билась в моей голове. Каждое слово — красивая позолоченная ложь. Король сел и небрежно махнул рукой, давая знак начинать. Священник шагнул вперед, воздев руки над золотой чашей, стоящей на алтаре. Жидкость внутри нее забурлила, меняя цвет с прозрачного на алый. Перед лицом богов, драконов и его величества, славного короля Саргона II, приступим к священному обряду соединения. торжественно произнес он. «Да свяжет магия эти две души!» Воздух вокруг алтаря загустел. И я почувствовала, как к горлу подступает тошнота от концентрации чужой силы.